Правительство России разрешило негосударственным пенсионным фондам инвестировать значительную часть накоплений будущих пенсионеров в ипотечные ценные бумаги. Именно такие длинные деньги определяют в первую очередь и сроки, на которые банки страны выдают кредиты, и процентные ставки по ним. Проблема в том, что пока объемы ипотечного кредитования в России, как выразился один из наших собеседников, различимы лишь под микроскопом. Тему продолжит Сергей Сининский.
Негосударственные пенсионные фонды смогут вкладывать более 30% контролируемых ими накоплений будущих российских пенсионеров в ипотечные ценные бумаги, даже если на какие-то из них не распространяются гарантии государства. Об этом заявил в начале недели один из руководителей Федеральной службы по финансовым рынкам, главного их регулятора. В самых общих чертах, как представить механизм формирования рынка ипотечных ценных бумаг? Человек берет в банке ипотечный кредит, чтобы купить жилье, владельцем которого до погашения кредита является банк. В свою очередь банк, как держатель закладной, на большую часть стоимости этого жилья выпускает некие бумаги, которые он затем продает на рынке. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Примерно так вот эта схема выглядит. Хотя применительно к России, скорее надо говорить, пока еще как в сугубо теоретическом моменте, эта система еще окончательно не сформировалась. В мире действительно существуют две системы, континентальные. Европа, Германия в первую очередь, и с другой стороны США. То, что в основном выпускаются бумаги и обращаются на рынки, это скорее американский опыт, в то время как в континентальной Европе, в частности в Германии, эти вот средства привлекаются через банки, через судосберегательную систему. Логика здесь совершенно понятна. Если банк предоставляет ипотечные кредиты, это как бы на выходе у него, то на входе у него тоже должен быть какой-то поток денег. То есть он должен привлекать средства тех кредиторов и той части населения, готова поделиться своими средствами.
По закону об ипотеке, принятом еще в конце 2003 года, любой российский банк, отвечающий определенным требованиям устойчивости, имеет право выпускать ипотечные ценные бумаги. Чем они будут отличаться от ипотечных бумаг, выпускаемых уже сегодня Государственным агентством по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова?
Основное отличие связано с формой собственности. То есть банк, который выпускает ценные бумаги, которые обеспечены его ипотечным кредитом, имеют фактически такой же рейтинг, как банк, и несут все риски банка. А ИЖК – это фактически бумаги, которые гарантированы государством. Поэтому, собственно, вложение в ИЖК – это вложение достаточно безрисковое, но и достойное того, чтобы быть использованы при управлении пенсионными деньгами.
То есть их можно сравнить с выпуском государственных облигаций и облигаций отдельных компаний.
Действительно, для сравнения можно взять такой пример, как рынок государственных облигаций и рынок корпоративных облигаций, где, по сути, инструменты, они похожи, то есть это заимствование со стороны государства и со стороны компании, но риски у этих бумаг абсолютно разные.
Но выпускать ипотечные облигации может в России любой банк, отвечающий определенным требованиям, в том числе работающий со вкладами населения. В Германии о модели ипотечного рынка, которую упомянул в начале разговора Евгений Гавриленков, правом на выпуск ипотечных бумаг пользуются лишь некоторые. Руководитель аналитического отдела объединения немецких ипотечных банков Андреас Люков.
Да, в Германии очень строго регулируется, какие именно банки имеют право на выпуск ипотечных облигаций. Только специальные банки имеют право на эмиссию закладных и прочих ценных бумаг под недвижимость. Ипотечные банки выпускают специальные ценные бумаги, покрытие которых аккумулируется в виде отдельной финансовой массы, причем бумаги выпускаются на 60% этой массы. Тем самым обеспечиваются гарантии не только преимущественного права погашения ипотечных облигаций на случай, если вдруг у банка возникнут все же какие-то проблемы, но и того, что банки в принципе не могут заниматься бизнесом повышенного риска.
Тот же вопрос, имеют ли право выпускать ипотечные ценные бумаги банки, работающие со вкладами населения, в Соединенные Штаты. Наш собеседник – руководитель Центра изучения рынка жилья при Гарвардском университете профессор Николас Ретсинос.
Да, имеют, но они этого не делают. Ведь тогда банки должны были бы обеспечивать покрытие этих закладных за счет в том числе вкладов частных лиц и компаний. Некоторые банки, однако, объединяют свои ипотечные фонды и передают их в управление инвестиционным компаниям. Но гораздо чаще банки оформляют закладные через агентства Fannie Mae и Freddie Mac. Причем так поступают не только банки, но и другие кредитно-сберегательные ассоциации.
В России законодатели предпочли несколько иную схему. Ипотечные бумаги могут выпускать любые банки, отвечающие определенным требованиям. Но эти бумаги обеспечиваются только закладными и никакими другими активами банка. Поэтому в случае банкротства банка его ипотечные активы, так называемое ипотечное покрытие, выводятся за рамки процедуры, то есть не могут использоваться для погашения иных долгов. Сегодня закладные по ипотечным кредитам у банков, выдавших такие кредиты, выкупает Государственное агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК. На общую стоимость закладных агентство выпускает ипотечные ценные бумаги. Но уже через 2-3 года оно планирует выкупать у банков не сами закладные, а ипотечные облигации, выпускаемые на основе закладных теми же банками. Получив облигации банков, относительно короткие, агентство сможет выпускать свои собственные, рассчитанные уже на 15-20 лет, продавать их на рынке, а выручку направлять на выкуп новых ипотечных облигаций у банков. Такая схема во многом повторяет основы бизнеса двух крупнейших ипотечных агентств в Соединенных Штатах – Фенни Мэй и Фредди Мэк, контролирующих в целом более 40% этого рынка в стране. Оба агентства были в свое время основаны государством, но сегодня они – частные компании, формально не имеющие государственных гарантий. Руководитель Центра изучения рынка жилья при Гарвардском университете – профессор Николас Ретсинас.
Они не имеют государственных гарантий. Это интересный нюанс. Позвольте мне его объяснить. Эти организации, Фенни Мэй и Фредди Мэк, изначально создавались правительством, хотя и в разное время. Первая еще на рубеже 40-х годов прошлого века, вторая спустя 30 лет. Так как эти организации были учреждены государством, они пользуются определенными льготами. Но при этом агентства на все 100% находятся в частной собственности. На облигациях и других ценных бумагах, выпускаемых этими агентствами, даже оговаривается, что они не гарантированы государством. Однако инвесторы, будь то американские компании или даже правительства других стран, охотно покупают такие ценные бумаги, полагая, что в случае финансовых проблем правительство США всегда поможет этим агентствам. Именно такое мнение инвесторов и позволяет этим компаниям пользоваться преимуществом на рынке закладных.
В целом, рынка ипотечных ценных бумаг в России пока, по сути, нет. Как, впрочем, и массовой ипотеки. АИЖК выкупил у банков не более 50 тысяч закладных. В этом контексте, каковы, на ваш взгляд, главные факторы, которые будут оказывать влияние на развитие рынка ипотечных ценных бумаг в России? Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Конечно, на развитие рынка ипотечных ценных бумаг в первую очередь будет оказывать влияние рынка самой ипотеки. Я думаю, что этот процесс будет еще очень медленный, долгий, плавный. Искусственно создать в массовом масштабе ипотеку невозможно. Ключевым моментом является недостаток капитала в стране, накопленного капитала. В России отношение денежной массы рублевой к ВВП составляет всего 30%. Это напрямую влияет на средние сроки по кредитам. В России средний срок по всем видам кредитов, которые представляются в настоящее время, составляет где-то 14 месяцев. Это означает, что доля вот длинных кредитов ипотечных, в общем, неразличима без микроскопа.
Вы говорите об уровне монетизации экономики. В России объем рублевой денежной массы составляет 30% объема ВВП. Какой из факторов здесь определяющий?
Такой показатель, как монетизация экономики, он напрямую связан с доходом на душу населения. Практически линейная связь. Чем более богатая страна, тем больше накопленного капитала. Если посмотреть страны Восточной Европы, где доход на душу населения выше, то там монетизация экономики порой составляет 50, 60, 70 в отдельных странах процентов ВВП. В развитых странах это где-то 100% ВВП. Поэтому без того, чтобы накопить больше капитала, мы не можем ждать существенного снижения ставок по ипотечным кредитам и существенного роста.
То, что правительство разрешило теперь негосударственным пенсионным фондам инвестировать деньги будущих российских пенсионеров в ипотечные бумаги, это некий первый этап. Может ли стать следующим этапом такое же разрешение государственному внешэкономбанку, управляющему средствами государственного пенсионного фонда в виде накопительной части пенсий? А это более 90% всех накоплений будущих пенсионеров. Наталья Орлова.
Мне, честно говоря, такое утверждение не очевидно, и мне кажется, это связано просто с объемами, потому что деньги, которые находятся под управлением внешэкономбанка, ну, это порядок 7 миллиардов долларов на данный момент. То, что находится под управлением негосударственных пенсионных фондов, эта сумма гораздо более скромная, может быть, в районе миллиарда долларов, ну, может быть, побольше. Просто это вопрос емкости рынка. Допустим, рынок ипотечных бумаг, он может вполне быть использован как средство инвестирования негосударственными пенсионными фондами, просто потому что там недостаточно много денег под управлением. Но если внешне Росэкономбанк захочет прийти на такой рынок, но он просто скупит все бумаги, и там, в общем, ничего не останется. Поэтому мне кажется, что мы не можем говорить, что вот это первый шаг, а потом на этот рынок придет не Росэкономбанк. Все будет зависеть от динамики, от объемов этого рынка ипотечных бумаг.
Спасибо всем нашим собеседникам в Москве, Нью-Йорке и Франкфурте. Недавно журналисты газеты «Ведомости» опросили ряд российских банков, которые в первом полугодии выдали ипотечных кредитов больше, чем другие. Откликнулись 10 банков. В 9 из них количество заявок на ипотечные кредиты в августе и сентябре существенно сократилось. Впервые за последние годы.
О пенсионной реформе и ипотечном кредитовании рассказывал мой коллега Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
То, что произошло в дальнейшем, перестройка, это было заложено именно 70-е годы.
Воспоминания о Киеве 70-х в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Люди говорили такие вещи, за которые совсем недавно можно было загреметь на полжизни, а то и вообще совсем.